начинаем нашу программу. У нас сегодня в студии эпоха и легенда. Именно так называют руководители нашего государства, нашего сегодняшнего гостя. Так, я думаю, что приятно при жизни такие получить ярлыки. Роман Григорьевич Виктюк в нашей студии. Здравствуйте, Роман Григорьевич.
Чего это ярлыки?
Ярлыки.
Это благовесть. Это добрый знак души.
Нет, это в наше время. Это, считайте, просто индульгенция. Это
правильно.
Просто вообще...
Билет
в рай.
Ты можешь это помнить?
На земле, да.
Ты можешь это помнить?
Да.
Ты потом забудешь.
Да. Дорогие друзья, для вас открытый эфир абсолютно, поэтому напомню номер СМС +7 985 900 45 45. Сейчас, надеюсь, мне еще принесут все вопросы, которые на сайте были опубликованы до начала нашей передачи. Начинаем, конечно, мы с хорошего, поскольку, вот я уже говорила, анонсирую сегодняшнюю встречу, что 27 числа накануне своего дня рождения Роман Григорьевич Виктюк выпустил премьерный спектакль, который сыграл на сцене театра имени Моссовета. Спектакль называется «В начале и в конце времен» по пьесе Павла Арие, да?
Да.
Да. Это имя новое, незнакомое. Надеюсь, теперь будет знакомое многим, кто спектакль увидит. Роман Григорьевич, во-первых, с премьерой.
Спасибо большое.
С днем рождения тоже.
Это неизвестно.
Мне очень понравилось. Я была на премьере в конце спектакля, когда традиционные поклоны. Роман Григорьевич взял слово, что это тоже традиция. Он никогда молча не кланяется. Обязательно должна быть акция. Сказал слова благодарности зрителям, а потом сказал, что сегодня, завтра у меня день рождения, а сегодня день рождения нового драматурга.
Совершенно.
То есть это сегодня...
Ты, Витька, я благородный,
молодец,
человек.
Да, и молодой человек вышел. Ему было, конечно, очень приятно и лестно такую оценку получить из ваших уст. И для него это, конечно, событие
ты
было невероятное.
Ты мне сейчас напомнила, знаешь, это так было и с Александром Вампиловым.
Mm.
Я его первый ставил в городе Калинине. Потом мы ходили по московским театрам, и мы предлагали его... пьесу о трубаче, ту, которую я и поставил. Если ты думаешь, что кто-то из тех руководителей театра, которые потом клялись, и у них в кабинетах висели фотографии Вампилова, заинтересовался им? Нет. Он прятался за моей спиной, и один режиссер, потом он мне говорил, что этого не могло быть. Это было в театре Гоголя. На втором этаже, там такая темная площадка, потому что театр бывший вокзал, и мы к Голубовскому принесли эту пьесу о трубаче. Он через несколько дней сказал, чтобы мы пришли, мы пришли, мы его ждали 2 часа. Саша Вампилов сзади меня стоял, вышел, выбежал Голубовский. Пьеса лежала в газетке, да, и он с размаху эту пьесу мне, да, я руку поднял, не успел схватить листочки.
Он швырнул вам.
Швырнул, листочки были все на полу, мы на коленях собираем, а он кричит: этой пошлости в моем театре никогда не будет. И поверь мне, что прошли годы, была такая переводчица Тамара Яковлевна Скуй, моя приятельница, замечательный святой человек, и она мне говорит: сегодня мы приглашены в дом на набережной. Я говорю: я не пойду, мне достаточно, что там Хазанов выступает. Она говорит: пойдем, очень просит, женщина милейшая, да? Действительно, приходим, большущая квартира, книжки, полки, книжки, книжки. Я Тамаре говорю: Тамаруся, значит, наше задание главное, значит, я отберу те книжки, которые нам нужны, я сложу в кучку, будем уходить, сумку держи открытой, я положу. Я его только, человека, который в квартире, спрошу: а у вас есть эти экземпляры? Когда скажут нет, у нас чистая совесть, мы ушли домой. Открывается дверь, входит Голубовский. Тот Голубовский. Он ко мне бросается. Я делаю шаг назад и говорю: а вы меня знаете? Он говорит: ну что вы, если бы я вас знал. Я говорю: да мы приходили с Вампиловым. Вы так вот швырнули, мы на полу. Он сказал: Это мой любимый драматург.
Да что?
А вы любимый режиссер. Я отвечаю за свои слова. Я когда через какое-то время об этом сказал на телевидении, он мне позвонил и сказал, этого не было. Я говорю, считайте, что не было. А Бог видел. Все. Понимаешь?
Ну, кстати, тогда, раз уж мы с этого начали, это не первый и не второй случай, когда вы драматургом открывали для нас.
Ну, а Петрушевская? О чем ты говоришь?
Коляда.
Боже, зачем ты вспомнила? Коля Коляда, ну, клянусь себе. Еду я... Вот, Ксюша, услышь меня, какой я хороший человек. Значит, мне утром лететь в Америку. Везде в газета «Правда», в другая газета, все со мной берут интервью, и я пишу, что я еду ставить Тургенева, даже не месяц в деревне, понимаешь, какую-то пьесу я сказал. Поздно вечером, накануне, мне приносят оставленный экземпляр пьесы в театре Ермоловой, да, и это оказалось, значит, та пьеса, которую я прочитал ночью и сказал себе, в Америке ты будешь ставить только это.
Это рогатка?
Рогатка. Угу. Слушай дальше. Я ему звоню в Свердловск. Длинный гудок. Кто-то хватает трубку и... Алло! Я говорю, так, это говорит с вами товарищ Виктюк. Я говорю, товарищ, на проводе, кто со мной? Этого не может быть. Это продолжение сна. Я говорю, так вот, я тебе даю слово. Я не знаю, вы мне получится это или нет, но я все сделаю, чтобы я поставил эту твою пьесу. Все. Я прилетаю, значит, в Америку, приезжаю в их этот театр и говорю дирекции, не зная языка, ты ж понимаешь, я только так, на мимиках, на жестах, прошу дать мне двух переводчиц. Почему двух? Я говорю, двух. Приходят девочки две, которые выросли здесь, а там с родителями. Я говорю, девочки, я буду читать эту пьесу. Потому что я им сказал, что я не могу не поставить. Я умру, если я не поставлю. А американцы же дети, да? Они доверились мне. И поэтому пришли быть свидетелями. Или я сейчас на полу, или я возношусь.
А я... Тургенева к черту.
Да, я вообще забыл Тургенева. Значит, и ты вот слушай, ты смеешься. Ты понимаешь глупость мою? Ну, финал, сейчас я это расскажу, и все. И, значит, я читаю, а девкам сказал, плакать, кричать, не думай, все, что делаю я, делайте и вы, да? А там есть эти моменты предательства, любви, отчаяния, все. Девки ревут. Эти думают, это какой-то детский сад безумных. И они сказали, сейчас уйдут обсуждать. Я говорю, только быстрее. Они говорят, мы не хотим быть свидетелями вашей гибели. Через секунду они пришли и сказали, мы все решили играть эту пьесу. Угу. Теперь слушай финал. А теперь из Министерства культуры должны приехать на премьеру. А если ты помнишь в пьесе женских ролей только одна, и то в финале, и то эпизодическая. Что я делаю? О! Боже, как гениально, что ты мне сейчас напомнил. Приближался мой же день рождения, и премьера как раз к этому. А там были девушки, дочери, жены миллионеров, и они все время приходили, улыбались, приносили что-то выпить, выпить, выпить. И было так прекрасно. И я им вдруг говорю, мадамы, на премьеру, одеть роскошные белые платья. В ухо бриллианты, на пальцах бриллианты, волосы, прически. Их было человек 12. И говорю, в финале сидите в зале, там будет вальс. Я вам дам сигнал, идите на сцену, праздник, и танцуйте с персонажами. Они были так счастливы. Ты себе не представляешь, они артистки в бриллиантах, друг пили друга. Да? И... последний момент, а я сказал директору, как только приедут те, которые хотят увидеть, они мне здесь сказали, что это будет достижение русской культуры, Тургенев в Америке, что благодарили меня и благословили. И я сказал, возьмите их там, покормите, напоите немножко, чтобы было им очень весело. Я говорю, и в тот момент подведите. А спектакль 2 часа и 5 минут. Открывайте двери и говорите, тихо, тихо, вы увидите бал в длинных платьях. Это 19 век. Скажите, что это Тургенев. И вот звучит, ты смеешься, звучит вальс эти... Так танцуют, понимаешь, безумно. На сцене был такой флёр любви, что проверяющие сказали, это настоящий Тургенев. Ты вот смеешься, я тебе, ты мне напомнила, это было перед днем, и потом они меня не отпустили и сбросились. Угу. Боже, если я тебе скажу, какой ансамбль пел, ты бы заплакала на моем дне рождения. Они таких собрали людей, и такое угощение было, даже никогда, естественно, не знал.
Это была первая постановка «Рогатки» вообще, да?
Первая постановка и первый русский режиссер.
Угу, угу. Ну, а здесь у нас что?
А здесь у нас это славянская натура, потому что, понимаешь, когда я узнал о том, что вот этот саркофаг в Припяти, он начинает о себе опять давать известь. Угрожает, никто не предполагает, какая сила выброса. Там не все утихло. Да? И они должны бросить клич миру, чтобы люди сердечные все-таки спасали все это место. А там еще живут же люди, которые не уехали. Вот эта семья, которая в пьесе, они живут и жили там. Эта бабушка сказала, что это то, что ее взрастило, и эта земля ее исцелит. Дочь уже заболела. Маленький мальчишка, которому 28, а на вид ему 8. И он это не понимает, почему они говорят, что у него нет ума. Но свыше, понимаешь, есть беда, а над этой бедой, в этом вечном пространстве, есть те силы, которые что-то открывают в человечке другое. В бабушке открыли вот эту способность общаться с духами, с простыми, святыми духами, а мальчишка был наделен таким сиянием внутри, что он этим сиянием считывал слова. Он расшифровывал, как на экране, то, что там внутри думали, а не то, что говорили. И он заранее все знал. Поэтому он всю эту историю ведет он. И то, что он придумал во спасение, это есть его сияющее такое видение и предощущение. И беды нет. Угу. Потому что есть вот этот... Потому что говорится, что там в том месте, где они, метро. А он никогда не видел ни достижений цивилизации, ни телевизора, ни интернета, ничего. А внутри есть поезд. И он мечтает об этом поезде. И когда они засыпают, то он их видит всех в этом тайном вагоне метро. И они едут, не зная куда. А они уже по ту сторону жизни. И сияние мальчишки есть то сияние, в которое попадают их души. Видишь, как я говорю красиво, но это правда. Понимаешь, в этом есть невероятная такое в человеке желание пробудить, помогать людям. Это не зависит, где эта точка Земли, где эта беда может быть. Мы же недавно слышали об Японии. Правда? И Первый канал, по-моему, уже будет вот на днях выпускать фильм о Чернобыльской аварии. А поскольку Чернобыль, то можно разделить на два понятия. Черно – это то, что было во всех сказаниях, место, где произойдет и что. А быль – это главное. То, что остается в душах людей. И беда эта или пробуждает в тебе, то единственное назначение человека на земле – это любовь. Все. И бабушка эта сохранила в себе эту любовь до последней секунды. Это же было и в дочери. И когда она, бабушка, самое драгоценное, то, что она получила во время Отечественной войны, медали и звезду красную, она отдает самое дорогое, она отдает дочери, чтобы она сдала это и купила лекарство для сына. Потому что бабушка кричит: «Сын – это все, это твоя любовь и моя». И что мальчишка видит в финале, как оделась бабушка. Она накрасила ярко губы, одела эту же звезду и медаль, и счастливая, с этой победной, какой-то напутственной, святой, от гибели людей же. Она же получила это от государства. Угу. И она ушла с этим, из этой жизни.
Она же ребенка тоже с собой забрала.
Категорически. Этим она их всех спасла. Понимаешь? Потому что они не проклинали, умирая, не прощались, не рыдали и не устраивали драмы, не поджигали это все здесь вокруг, а ушли вот с этой сияющей нимбом над... Прости, что я так рассказываю.
Прекрасно. Нет, причем то, что вот я хотела сказать, я бы выразилась гораздо хуже, естественно.
Нет, нет, ты все...
Потому что то, что я хотела сказать, вы это продемонстрировали, что
твое
это не реалистическая драма, это не соцреализм,
нет.
Это не бытовая драма, это абсолютная притча.
Правильно. Это может быть частички на земле. Эта беда может прийти к любому из нас.
Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Григорьевич Виктюк. Мы говорим о новом спектакле, который вышел на сцене, хотела сказать. Не на сцене, на сценах разных он будет идти пока, да? Ну, точно в театре Романа Виктюка. А спектакль называется «В начале и в конце времен». Автор пьесы Павло Арье. Львовянин, живущий в Германии, как написано в программке. Роман Григорьевич, тут уже зрители пишут. Зрители, которые смотрели ваш спектакль в Петербурге. Поздравляю вас с днем рождения, с премьерой. Приятно было увидеть ваш новый спектакль в Петербурге. Актерский ансамбль был хорош, и очень много болевых точек вы коснулись. Очень своевременные темы. Может быть, страшноватая бабка Фрося, и охранительница, и сама природа, но и баба Яга, та, что живет на рубеже загробного царства. И вот замечательная наша маленькая такая рецензия. Маленькая
вот, понимаешь,
рецензия.
Это дороже всего.
Да,
вот
да.
Такое прочувственное, сформулированное, буквенное.
Да. Ну вот он нас спрашивает, этот слушатель, ваш зритель, спрашивает, почему выбрали на роль бабки актера-мужчину, актер замечательный Олег Исаев,
а
один из ведущих артистов театра.
Потому что, живя в этой зоне, спасая себя и жизнь, и ребенка, это же известная песня русская. «Я и баба, и мужик». Угу. Это то, что было во время войны.
Я и лошадь, я и бык, я и бабушка.
Я и лошадь, я и бык. Я не произнес. Так вот, эта бабушка, у нее даже от природы, это известно, это мне сказали врачи, появляется и борода, растет борода. Потому что внутри она становится, спасает, как мужчина. И об этом этот мальчишка говорит, он это чувствует, что бабушка тоскует по мужчине. И это верно. Как и мама. А этого ничего нет.
Там все равно такие некие мутации происходят с людьми, да?
Конечно.
Не только в физиологическом
вот
смысле.
Сверху, над тем, что происходит внизу, есть еще верхний ряд, который, если человек, он прозрачен и чист, то этот верх небесный его наделяет чем-то другим.
А как вы придумали речь их персонажей? Они же у вас, так, как я понимаю, на таком суржике разговаривают.
Конечно, так,
да?
Как там разговаривают.
Там написано на языке, на русском пьесе?
На русском,
да?
Понимаешь? Угу. А поскольку, кроме Игоря Неведорова, который мальчишку играет, он музыкальный очень, и он освоил моментально совершенно...
Мелодику эту, да?
Да, мелодику совершенно. И вообще он уникального дарования... Человечек, это мое дитя, мой студент.
И еще я хотела про художника узнать, потому что не нашла имя.
Ой,
да.
Это же Володя.
Потрясающе, абсолютно. Могу сказать нашим слушателям, что по ощущению, по ассоциации, у меня возникла сразу картинка из «Сталкера».
Конечно. Тарковского. Ну и с этого начинается спектакль, когда мальчик рассказывает, что он видел «Сталкеров», и они ему сказали, что есть в этом мире интернет и все. А он об этом понятия не имеет. И он так и не увидел это, но сияние его душу привело к тому, что интернет и все остальное никогда ему не даст. Помнишь, ой, ты так на меня посмотрела страшно, но Малевич, ой, Боже, хорошо, Малевич, значит, уникальный человечек, великий гений, черный квадрат, он пришел к абориутам в гости, Хармс, Веденский, у порога разделся, снял ботинки и пошел босиком, с ними разговаривал и, уходя, говорит: «Вы прекрасны, но я вам могу только одно сказать. У меня есть пожелание, чтобы вы остановили цивилизацию. Она погубит нас». Угу. Это Малевич.
Ну, спорно.
Это, пожалуйста.
Спорно.
Это я же сказал Малевич, а не я. Вот ты какая-то вредная очень.
Роман Григорьевич, а когда мы все это будем смотреть уже на сцене вашего театра? Уже сил нет никаких.
Ну, надо иметь, понимаешь?
Дайте уже открываться.
Саша Калягин.
Мы каждый раз с вами открываем.
Ну, молчи. Саша Калягин, председатель СТД, он замечательно все знает, и он меня обожает, потому что он у меня и в спектаклях играл в «Абхате», и потом в «Игроках» Гоголя он играет гениально вместе с Гафтом. Это дуэт феноменальный. И тогда собрал таких ребят. Уже из них остались единицы. Ксюня. Единицы.
Ну, как-то хочется, чтобы вы тоже успели все-таки выйти на сцену своего театра. Очень. Вот мечта просто.
Это я не понял твой смех. Вот это вот, что пронеслось над планетой. Вот скажи мне, что пронеслось?
Вот я не знаю, что пронеслось над планетой.
Вот сейчас,
да.
Через тебя...
Мы же шутим по этому поводу, что хорошо бы при жизни успел Дегтюк выйти на сцену своего театра на поклоны. И сказать: я дома, наконец-то у меня есть дом.
Нет, у меня это ощущение все время, потому что любые доски любого театра – это наш дом. Поэтому не пугай меня совершенно.
Надо сейчас хоть экскурсию туда провести. Вот вы мне рассказывали, что там уже, в принципе, все готово внутри.
Да, феноменально. Да? Но только есть какие-то сложности. Вот Саша Калягин в поздравлении. Вот параллельно я... подожди. Я же
правительственную телеграмму принес.
Я не могу тебе не прочитать, только выдержки. Потому что если я буду все читать, так люди скажут, какой он хороший человек. Ваше творчество – это целая эпоха в истории театрального искусства.
Это кто так считает?
Все ваши постановки, даже в годы, когда любой творческий эксперимент был связан с риском. Это министр культуры Мединский.
Молодец.
Понимаешь?
Иногда все-таки просыпаются в нем какие-то чакры, открываются.
Так. А не может быть, понимаешь, потому что он человек же пишущий и думающий. И когда он, по-видимому, от чего-то отвлекается, тогда вот это сияние в нем струйка. Капков, тоже министр культуры, который, он тоже замечательный. Да вот я быстро, потому что вы легенда. Вот в этом все сказано. Там я эпоха. Ваш театр неповторимый, уникален. Вы личность.
Сейчас зарыдаю.
Плачь. Вы личность, которая поражает своей харизмой, обаянием и безудержной энергией. Я могу не согласиться. И Фиштейн, который вот правительственный из Думы. Ну, и теперь вот я прочитаю, понимаешь, потому что есть люди, которые... Ну, не ругайся, что я вот так вот взял. И Говорухин замечательно говорит. Опять, знаешь, все правительственные телеграммы.
Прекрасно.
Я только вот
только
сейчас...
бы театр хорошо бы открыли бы все-таки, ремонт бы закончили.
Это ты
все
и
эти,
говоришь?
Все эти авторы замечательные, чтобы они
все
помогли нам поскорее открыть театр.
Ты молодец, ты хорошо говоришь, я тебе скажу, в чем проблема.
Так.
Сейчас, прости, одну секунду. Так вот, предположу. Догадайся, кто мог так написать. Предположу, что среди режиссеров не бывает реалистов. Или это не настоящие режиссеры. Потому что реалист – это всегда границы. Меры допустимого и хождение по земле. Вы и ваш театр границы раздвигаете, оставаясь при этом пронзительно зла. Бодневным. Уважаемый Андрей Владимирович, день вашего рождения пожелать, чтобы ни взбунтовавшийся мир, ни неуклюжие обстоятельства, ни недоразумения не ограничивали ваших замыслов.
Путин?
А.Б. Чубайс.
А, потому что я думала, что Путин, он любит раздвигать границы, да? Мы знаем.
Совершенно верно. От него телеграмма идет.
Да.
Так что я в следующей передаче, и Медведев, они обычно присылают, поэтому я в ожидании.
Мне кажется, это Дуня Смирнова сочиняла такой текст потрясающий. Наверняка. От Чубайса.
Наверное.
Да,
а Дунька,
да,
ну, понимаешь,
что
ты опять... Я снимал у учителя. Снимался или учитель обо мне снимал фильм. И Дуня была сценаристкой.
Вот.
Поэтому, понимаешь, это такая родная душа. Она такая юная была. Хорошо.
Все?
Ну, так вот, нет. А Калягин, что он поклонник на всю жизнь и так далее. Ой, это все. Я не
все,
буду
хватит.
Обращать
Давайте
внимание.
Пойдем дальше. Я хочу понять. Что
так
у вас
вот
там происходит с директором, с вашим,
вот
с Ириной Апельсиновой?
Радостью тебе
говорю. Я тоже была свидетелем странной мизансцены во время премьеры спектакля, о котором мы сегодня говорим, что когда вышли на поклон артисты Виктюк, из-за кулис вышла Ирина Апельсинова, которая занимает пост директора театра Виктюка,
да,
с букетом цветов и встала на колени перед Романом Григорьевичем. Он сделал вид, что ее не заметил, и цветы просто в бок куда-то пихнул, и все. И ни один актер также, да, даже не посмотрел на своего директора. И это было понятно, что там какая-то драма внутри заложена этих отношений. Что
мы
там?
Мы не видели уже 5 месяцев, потому что труппа написала обращение к властям, подписали все, и обслуга, все, и артисты, и я, чтобы она освободила место добровольно, чтобы она ушла, что точек соприкосновения с ней нет, что она, как актриса, она только амбиции в свою сторону, в одну сторону, чтобы ее только обожали, и больше ничего, и никаких дел, потому что у нее параллельно есть спектакли, которые она возит по стране, там по 2-3 человека у них, как скамейка, и она все время занята собой. А вот теперь есть то, что есть любовь к артисту и любовь к делу. А это нулевое, это 2 года. И когда началась 2 года назад реконструкция, я привел человека, Ира Вотрина, у которой два высших образования, которые имеют отношение, прямое отношение к строительству. У нее зарубежное образование и наше. Она свет, она молодая, в ней нет никакой ни зависти, ни злости, ничего. И труппа ее полюбила. Вот тут и началось. Потому что Апексимова поняла, что она есть одна, и руководить ремонтными работами должна она, хотя в этом она не понимает. И когда мы ушли в отпуск в августе, она ее вызвала и сказала: «Ты мне не нужна, уходи и больше не приходи». Да? И мы потеряли уже 2 месяца работ, пока, я сказал, пойди, Ира, во все органы и пойми, как восстанавливаться. И она все сделала. И вот она буквально 2 дня пришла к Апексимовой и сказала: «Вот мои документы». Та ей сказала: «Нет, ты мне не нужна. Все». Так вот, мы теперь только хотим: возвратите Вотрину. Дайте закончить ремонт.
Реклама. Купив квартиру в жилом комплексе «Розмарин», вы получаете ландшафтный парк с прудами и фонтанами, спортивную зону с теннисным кортом, фитнес-центр, школу танцев и детский сад в придачу. Это не акция, это воплощение вашей мечты о комфортной и гармоничной жизни. Уникальный жилой комплекс «Розмарин» на юго-западе Москвы. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.ru.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В воскресной программе «Книжное казино» писатель, поэт Игорь Губерман представляют свою книгу «Я раб собственной свободы». «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
В это воскресенье после 6 вечера в гостях программы «Телехранитель» продюсеры сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также актриса, исполнительница одной из главных ролей в сериале Валерия Дмитриева. Говорим о том, какие сериалы могут быть интересны молодым. Программа «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» лауреат международного конкурса, солистка Москонцерта Вера Бирадзе.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Да, 4 минуты. Давайте. А, 6 минут. Бонус есть. Но я все-таки хочу вернуться к этой истории драматичной. Она какая-то невероятная. Я не понимаю, потому что у нас сейчас все очень просто стало. Не в советское же время живем, товарищи. У нас сегодня директоров меняют как перчатки по одному щелчку. А уж когда труппа вся выступает против, это вообще не проблема. В чем проблема? Что говорит нам министр культуры Москвы Сергей Капков, который вот так, боже мой, у нас театры новые открывает, а старые от старых отказывается. И ничего. Ну,
я знаю. Так. Но он говорит, все будет хорошо. И я ему верю, потому что он говорит, что я кто? Легенда. Все. Я теперь приду к нему и скажу: легенда вошла. Живая легенда. Все.
Я хочу вам сказать, друзья, что эта проблема, как вы понимаете, не сегодняшнего дня. И в прошлый раз, когда мы с Романом Григорьевичем встречались, этот конфликт был в самом разгаре. Но тогда мы решили пока не говорить, не выносить это на публику. Конечно. Сегодня Роман Григорьевич принял решение об этом сказать вслух. Почему, скажите? Потому что уже, что называется, нет уже никаких вариантов
вот
других.
Вот сказать тебе двумя словами.
Да.
Театр – это любовь. Творить можно только в любви. Творить в ненависти не может быть никакого результата. Мы об этом ставили пьесу Жан Жене «Служанки». Об этом, что в таком рабстве и ненависти можно только убивать друг друга, и родные души могут убить друг друга, не задумываясь. Все. Это невозможно совершенно. И поэтому в этом спектакле на поклонах тоже поет Иван Козловский и Зоя Гайдай, двое великих певцов из оперы «Запорожец за Дунаем», о любви, о тоске любви. И только что смерть одна может нас разлучить. И артисты это ощущают фантастически. И Олег Исаев играет феноменально.
Ну, подождите, давайте-таки закончим эту историю. Давайте. Бытовую, конфликтную, земную. Я хочу вот просто напрямую, мы обращаемся сейчас к Сергею Александровичу Капкову, который является министром культуры московского.
Чтобы и меня
он,
любит.
Да, чтобы он как-то все-таки эту проблему решил. Братья, если весь коллектив театра просит освободить театр от одного конкретного человека, ну, я думаю, что здесь не, это не повод для дискуссии, как говорил другой политический деятель другого времени, да? Абсолютно. В чем здесь проблема? Если она есть, проблема какая-то другая, может быть, мы чего-то не знаем, Роман Григорьевич?
Нет, я ничего не знаю. Ну. Ты видишь, я как на исповеди. Понимаешь? И чтобы себя, понимаешь, как-то просветлить душой, да, а не погрязать в этом. Угу. Я в Доме музыки уважаемого Спивакова, да, с его женой, Сатей Спиваковой, поставил спектакль о любви.
Она же актриса, кстати.
Она
артистка,
она 27 лет не была на сцене. И она вышла и победила себя, прежде всего свое сомнение. И вдруг, когда она почувствовала вот эту невероятную атмосферу Серебряного века, который настолько прозрачен и ажурен, и в Серебряный век входит все, и прежде всего и символизм, да, то есть те вещи, которые вот ушли, и неизвестно, когда возвратятся. И Сати это почувствовала необыкновенно. Она молода и красиво, и тут же была пианистка, они вдвоем участвуют, потом квартет, который играет Франко, и играют все великие произведения фортепианные о любви. И когда в конце, ой, Господи, Боже, она выходит на поклон, это такое очищение, такое счастье. Вот этим я себя спасаю. Я параллельно с этим отдушину получал в этом. И талант Сати вот сейчас для меня это такая благодарность природе, что они это придумали, понимаешь? Чтобы я обязательно с ней это поставил.
Ну, а в спектакле «В начале и в конце времен» там звучит песня Святослава Вакарчука.
Да.
Вы же с ним знакомы.
Так как
да?
я могу быть незнаком? Что ты? Ну... Конечно, я его папу знаю, мальчишкой. Понимаешь, он человечек уникальный, очень похож на драматурга. По внутренней структуре он ребенок, доверчивый, открытый и счастливый. И мы выбрали эту песню о коне, который тоскует о любви, потому что и девушка любит этого коня, потому что нет жениха. То есть какие-то такие вещи, они все сходятся, и должны, они все кричат только об одном. Знаешь, я даже себе как-то, знаешь, как я говорю себе, быть человеком значит любить. Человек – это звучит любовно. Я не знаю, есть ли такое слово, ты в передаче выяснишь, но мне нравится, человек – это звучит не гордо, а любовно. Потому что гордо – это все-таки нижний пласт, материальный. А любовно – это возносит куда-то туда и так высоко нас держит. Это есть тоска по высокому, по серебряному веку.
Мы должны заканчивать. Прекрасная кода от Романа Григорьевича Виксюка. А в финале, конечно же, мы хотим вам эту песню показать, которая звучит в спектакле Романа Григорьевича в начале и в конце времен. Песня на украинском языке в исполнении Слава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзи». Сегодня это, считайте, подвиг уже даже в этом. Художественный и гражданский подвиг с этой песней завершать спектакль. И мы завершаем наш эфир сегодня. Спасибо, Роман Григорьевич.
Там кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька, не так та дівчина, личенько, подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку, подай же, дівчино, подай же, ясна я. Коня рученьку дівчина пішла, рученьку погнала. Ой, лучше б я була, ой, лучше б я була. Кохання не знала, кохання не знала, кохання, кохання, з вечора до рання, як сонечко йде, як сонечко йде. Кохання.